Мы сейчас перейдем к Слову. Если у вас есть Библии, блокноты, доставайте их. И вначале хотел бы немножко, чтобы мы вспомнили то, о чем мы в прошлый раз говорили. Кто может мне напомнить? У кого хорошая память, а то я что-то вот забываю. Да-да. Можно ли отвергнуть спасение? А можно ли отвергнуть спасение или нельзя отвергнуть спасение? Можно. А помните, я спрашивал, задавал такой вопрос, но он немножко каверзный, да? А можно ли потерять спасение? Можно ли потерять спасение, церковь? Как-то неуверенно. Я не... Можно? Можно или не можно? Нельзя. Потерять спасение нельзя. Помните, мы в прошлый раз говорили, что потерять спасение нельзя. Спасение — это не ключи, которые могут выпасть в дырявый карман. Спасение — это не кошелек, который у вас могут вытянуть в трамвае, и вы этого не заметили. Спасение — это не что-то, что вы можете просто дома забыть, уйдя на работу. Спасение мы получаем как дар, и точно так же мы, если его лишаемся, то это наш осознанный выбор, мы его отвергаем. Знаете, подарок можно получить, можно его что? Отвергнуть, можно даже его не принять. Некоторые люди просто не принимают вот этот Божий дар спасения. К сожалению, да? Бог всем предлагает. Так ведь или нет? Или Бог только некоторым предлагает? Только избранные, только особенные люди, которые, ну, я не знаю, чем-то вот такие хорошие, только Бог им предлагает спасение. А остальных Бог обходит стороной. Или нет? Или Бог всем предлагает? Всем предлагает. Помните притчу о сеятеле? Иисус рассказывал притчу о сеятеле. Где сеятель сеял? Только на плодородную почву. Только кидал там, где 100% будет урожай. Или где сеял сеятель? Везде. Кажется, ну, глупо, да? По-человечески глупо. Зачем сеять на дорогу, да? Или зачем на камни кидать семена? Или зачем там, где тернии растут, кидать семена? Ну, нормальный земледелец. Ну, так ведь или иначе, каждый из вас, у кого есть дача или огород, вы же где садите? Вы же не на дорожке возле дома садите, да? Или не на опалубке вокруг дома, там, где фундамент залит, и вы семена садите? Вы где садите? Там, где почва, да? И там, где она еще вскопана, вы перед этим скапываете, правда ведь? Вы же не на утрамбованную такую бурьяном заросшую, да? После зимы садите, да? Вы вскапываете. Вы заботитесь о том, чтобы семена, они проросли. Но знаете, истина Божия в том, что Бог предлагает спасение всем. И некоторые его отвергают, даже не принявши, а некоторые люди, к сожалению, и мы об этом в прошлый раз говорили, и об этом написал Иуда в своем послании, один из апостолов. Некоторые люди, к сожалению, вкусивши, как благ Господь, пережив вот это Божие преображение своей жизни, вот это спасение, они почему-то, по каким-то причинам отвергают. И знаете, может быть, нам сегодня кажется, ну, такого со мной не произойдет. Я не такой человек, я постоянный, я, ну, как бы всегда последовательный в своих решениях, я никогда не делаю каких-то глупых решений или опрометчивых поступков. Но заметьте, да, помните, опять-таки напоминаю, мы недавно говорили притчу о блудном сыне. Кто помнит? Кто помнит притчу о блудном сыне? Все слышали эту притчу или нет? Все слышали, да? Был отец, и у него было два сына. Такая, ну, нормальная по сегодняшним меркам семья, да? Не многодетная, но два сына – это уже хорошо, да? Два сына, так сказать, вот у меня два сына, и в принципе, да, хорошо. Хотя мы хотим в будущем еще хотя бы одного ребенка усыновить или удочерить, но два ребенка уже так, ты чувствуешь уже как-то так такую... полноту, может быть, еще не совсем, но ты чувствуешь, что это хорошо. И знаете, помните, мы говорили о том, что вот эти два сына, они оба при живом отце, они были сиротами. Один отверг как бы свое сыновство явно, да, он вообще взял и ушел от отца, а другой жил с отцом, он работал, как бы участвовал в его бизнесе, да, но его отношение, когда вот вернулся блудный сын, то открылось, что что-то не то, да, в сердце вот этого старшего сына, который вроде церковь никогда не покидал, он ходил на служение, он слушался отца, но, знаете, постоянно в его сердце было недовольство и ропот. И почему-то он своего отца воспринимал как начальника на работе, как просто человека, который только ему указывает, вот это делай, вот это не делай. Вот иди туда, там на поле паси, или не иди. Вот иди в мой виноградник, там за ним ухаживай, или не иди. И знаете, вот это вот как раз выбор ваш и мой. Знаете, Бог, Он всем нам предлагает вот это сыновство, да, и как, удочерение, да. Но знаете, выбор ваш и мой, как мы вот этот подарок или как мы этот дар воспринимаем. И я сегодня хотел бы, чтобы мы продолжили размышлять над этой темой и посмотрели немножко дальше. Здесь, в этом послании, Иуда, он приводит некоторые примеры. Некоторые примеры из Ветхого Завета, некоторые примеры из жизни людей. И я хотел бы вместе с вами, церковь, у всех есть Библия? У кого есть Библия, помашите мне рукой. Я хотел бы вместе с вами в такое небольшое как бы историческое путешествие отправиться и посмотреть один из тех примеров, который приводит здесь апостол Иуда. Одна из тех ситуаций, которая увела верующих людей от Бога. Не увела их физически, да? Они были рядом с Богом, они были среди народа Божьего, они были в церкви, они были в Божьем присутствии, видели Божье присутствие, видели Божьи чудеса. Но по каким-то причинам, почему-то они оказались людьми, которые отвергли спасение и которые в результате, как это ни печально, они погибли, хотя Бог их спас. И давайте мы вместе откроем послание к Иуде. У кого есть послание к Иуде? Не Евангелие от Иуды, да? Есть и Евангелие от Иуды, есть такое апокрифическое Евангелие. Но соборное послание святого апостола Иуды. Небольшое оно, там только одна глава. И мы начнем с него. Послание от Иуды, 5 стих. Кто открыл уже? Все открыли, нашли, да? Давайте мы вместе прочитаем. Иуда пишет верующим: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Иуда говорит: «Я хочу напомнить вам, церковь, хочу напомнить вам, верующие, что Господь, который спас ваших праотцов из рабства египетского, а мы все знаем, что то, что произошло в Египте, та Пасха и то спасение – это прообраз того, что совершил для нас кто? Иисус Христос. Та Пасха, она указывает на Христа. И то, что пережил народ израильский в тот момент, когда они оставили Египет и пошли в землю обетованную, это было как раз прообразом того, что Бог совершил для нас уже в Новом Завете через Иисуса Христа. Бог их спас. Бог их спас от физического рабства, и Бог их спас от духовного влияния, от того влияния, которое несло государство Египет, которое имело... Ну, в основании себя что? Язычество, да, поклонялось идолам, множество там разных богов, бог солнца и все остальные, да, там бог смерти и другие все остальные. Бог их вывел не просто физически из рабства, Бог спас их. Бог спас их. Всех спас, весь народ, все, кто захотели. Хотя мы знаем из истории, что, к сожалению, и, ну, это факт, не все евреи вышли вместе с Моисеем из Египта. Некоторые не захотели. Некоторые сказали: а нам и здесь хорошо. У нас здесь работа есть стабильная, кирпичи вот эти делать для пирамид. Ну, мало платят, постоянно бьют за это. Но, по крайней мере, какой-то паёк сухой каждый день выдают. И знаете, некоторые люди, они больше ценят стабильность, нежели свободу. Некоторые люди будут держаться за что-то плохое, но стабильное, нежели ухватятся за Бога и за то, что Господь предлагает, но то, что они еще не пробовали, то, что еще для них необычно. И знаете, вот в этом парадокс. Бог всем предлагает, да, спасение. Бог всем дает возможность выйти из вот этого Египта, из духовного рабства, из рабства греха. И Он все сделал со своей стороны, да, чтобы любой человек вышел. Чтобы вы и я, мы были сегодня спасены. Не просто были на этом месте, да, не просто находились в церквях. Сегодня во многих местах по городу Киеву, да, то есть верующие собираются, где-то в церквях уже проходит служение, где-то будет там днем, вечером служение. Люди собираются в церквях, люди ищут Бога, люди поклоняются, благодарят Бога за спасение. И знаете, у всех есть возможность сегодня в нашей стране, у всех есть возможность, да, кто сегодня, допустим, не работает, пойти в церковь, да, и поклоняться Богу. Пойти в церковь и искать Бога, Его лица. Пойти в церковь и получить то спасение. Или даже если человек имеет хоть небольшие представления о Боге, да, знания о Боге, он может даже дома, да, имея Библию, помолиться и попросить Господа прощения и получить спасение. Но заметьте, что произошло в этой ситуации. Был народ, который знал о Боге. Так ведь? И Бог через Моисея сказал: «Я хочу вас освободить из этого рабства». И заметьте, уже в самом начале происходит конфликт. Он не описан как бы в Писании, не, как бы Бог не уделяет ему особого внимания, как к тому конфликту, который позже произошел уже, когда народ израильский вышел из Египта. Но заметьте, уже в самом начале люди, которые имели знание о Боге, они отказались получить тот подарок, тот чудесный дар, который Бог для них предназначил. И знаете, вот это для нас, церковь сегодня, должно немножко так нас в хорошем смысле заставить задуматься, как мы поступаем и как мы воспринимаем все эти Божьи благословения или то, что Бог хочет изменить в нашей жизни. К сожалению, церковь, к сожалению, скажите своему соседу, к сожалению, не все, что Бог вам или мне предлагает, хорошее, да, не все эти перемены в нашей жизни происходят, потому что не всегда я и не всегда, если быть честным, возможно, вы, мы принимаем эти перемены. Но были люди, которые сказали: «Моисей, мы верим тебе, мы верим, что тебе сказал Бог, и мы вместе с тобой покинем Египет», хотя за ними гналось, да, войско фараона, хотя им грозила смерть, ну, до самого последнего момента. Они уже переходили Красное море, а им буквально на пятки, да, наступали вот эти колесницы. Знаете, это нужно было иметь особенную веру и сказать, что эти люди были неверующие, да, пойти через море, то, что никто до этого не делал. Вы ходили когда-нибудь через раздвинувшийся Днепр или еще что-то? Не ходили. И я не знаю, как бы я или как бы вы, да, как бы мы как церковь поступили, если бы мы вот столкнулись с таким фактом. Мы это не испытывали, мы не знаем, да. И вот народ израильский, у них был выбор, да, либо погибнуть от этого войска, да, либо по вере пойти через это море, поверить, что ничего там их как бы не накроет, не затопит. И почему я об этом говорю? Все эти люди, которые вышли из Египта, они поверили, они приняли Божье спасение. И об этом говорит Иуда. Он говорит: «Хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской», то есть Бог, избавив, спася их, да, из этого рабства, потом неверовавших погубил. И я хотел бы вот сегодня вот как раз об этой теме поговорить. Что может погубить нашу веру? Что может погубить нашу веру? Каждый человек... Задумайтесь над этим, церковь. Каждый человек во что-то верит. Даже атеист верит в то, что Бога нету. Само слово «атеист». Он говорит, человек, который отвергает то, что Бог существует. И он в это верит. Он не может это доказать, ну, какими-то, ну, там, математическими формулами или законами физики, или еще чем-то. Он просто в это верит, потому что его так научили. Или он где-то услышал, кто-то на него повлиял. И он принял вот в эту веру отвержение существования Бога. И он будет верить во все, что угодно, там, в эволюцию, в инопланетян, еще что-то, но он верит. И каждый человек что-то верит. Но знаете, есть вера, мы знаем, неправильная, да, есть вера истинная, да, когда мы верим в Бога, когда мы принимаем Его спасение. Но заметьте, да, парадокс в том, что даже истинная вера, она находится под опасностью. Даже имея правильное понимание о Боге, о том, что Бог сделал для вас и для меня, может произойти то, что мы в какой-то момент, по каким-то причинам, причины могут быть разные, мы сегодня о них немножко поговорим, мы можем отвергнуть нашу веру, отвергнуть вот это спасение. И давайте мы вместе посмотрим историю, которая как раз и предшествовала тому, о чем говорит апостол Иуда. Исход, 16 глава. Мы немножко поговорим о тех вещах, которые могут вас, могут меня вернуть вот в это неверие, или которые могут разрушить веру в нашей жизни. Знаете, можно иметь правильную веру, можно иметь правильные знания, но можно в один момент, как писал апостол Павел, потерпеть кораблекрушение в своей вере. И знаете, что происходит во время кораблекрушения? Кто смотрел фильмы? Я надеюсь, никто никогда, ну, как бы не тонул, ну, как бы реально. Но кто смотрел фильмы? Что происходит во время кораблекрушения? Что происходит? Все пытаются спастись, но а с людьми что происходит? Многие погибают, многие тонут. Хотя они это не планировали, да? Обычно кораблекрушение происходит из-за каких-то катаклизмов. Шторм, какая-то поломка, там айсберг пробил, еще что-то, да? И люди это не планируют, да? Никто не планирует. Я надеюсь, что вы не планируете, да, потерпеть кораблекрушение веры. Это не та вещь, которую нужно, ну, так сказать, планировать в жизни. Я надеюсь, что вы вообще не планируете, да, потерпеть неудачу, да, во взаимоотношениях с человеком, или где-то что-то не так сделать на работе, чтобы вас с позором, да, там, с работы выгнали. Никто из нас не планирует, да, какую-то неудачу или какое-то неприятное событие. Но знаете, то, о чем говорит здесь Иуда, что народ израильский, который Бог вывел из Египта и который весь поверил Моисею, поверил Богу, потом, к сожалению, среди них оказались люди, я не знаю, какой это был процент, да, сколько было процентов, но те люди, которые потеряли веру, и они, к сожалению, погибли. И давайте мы вместе посмотрим 16 главу. Все нашли, да? 16 глава, с 1 стиха. Уже народ израильский, они вышли из Египта, они уже идут по пустыне, Бог ведет их, мы знаем, Бог вел народ израильский в столпе облачном днем, да, и в столпе огненном ночью. То есть люди постоянно видели, что Бог рядом с ними. Это не то, чтобы они шли просто по вере, только Моисей им говорил, и они шли, Бог их вел. Они постоянно видели, что Бог рядом с ними. Это то, о чем мы часто мечтаем. Увидеть Божье присутствие, пережить Божье присутствие, увидеть какое-то чудо в своей жизни. Мы об этом мечтаем. И мы часто ходим не видением, да, но верою. И об этом в Новом Завете говорится, что блажены, да, не видевшие, но уверовавшие. Народ израильский – это были люди, которые видели. И они верили в то, что они видели. То есть вы бы сказали, ну, я хотел бы быть вот таким вот верующим. То есть все, что вижу, вот я в это верю, да. Вот я вижу стул, и я верю, что на него можно сесть, да. Я вижу вот эту вот, этот пюпитр. Я верю, что на него можно положить Библию, можно положить свою записную книжку, еще что-то положить. Я вижу брата или сестру, я верю, что можно на него положиться, да, что-то попросить его, и он это сделает. Но давайте мы прочитаем, что произошло в жизни народа израильского. С 1 стиха. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Заметьте, как быстро меняется настроение. И я хотел бы, чтобы мы не говорили, ну, это вот эти евреи такие вот, маловерующие, да, неверующие. Только Бог их вывел из рабства, такие чудеса сделал. И тут они уже прошли несколько дней, там вы можете посмотреть, немного дней прошло. Немного дней прошло, и они уже что? Возроптали. Возроптали. В сердце уже недовольство, неверие. Они уже пеняют на Моисея, на Аарона и говорят, зачем вы нас вывели из Египта? Нам там было хорошо. Помните, с чего я начинал, да? Иногда мы держимся настолько за плохую стабильность, чем за то, что Бог для нас предназначил, да, в будущем хорошее. И это нам мешает. И первое, что я хотел бы подчеркнуть, что может убить или уничтожить веру в вашей жизни, и в моей жизни точно так же, это ропот, недовольство. Написано, что они возроптали. Что-то пошло не так, как они планировали. Они себе уже нарисовали чудесную картину. Раз Бог делает такие чудеса, море расступилось, там огненный столб, облачный столб, чудеса происходят, там воду Бог дает. Ну, значит, тут все должно уже по полной катушке. Там столы должны ломиться, я не знаю, там постоянно караваны с какими-то там явствами, еще что-то должны приходить. Должно быть такое постоянное, ну, сверхъестественное обеспечение. И знаете, это то, что сегодня, я думаю, что вы сталкивались, есть крайности, да, и даже в современной церкви, когда людей, верующих, учат и говорят, что если ты пришел к Богу, все будет как бы в твоей жизни всегда гладко, хорошо, и всегда будет у тебя изобилие, ну, и все будет ломиться, и стол, и все остальное, да, и до стола, да. Но заметьте, что происходит. Бог делает огромнейшие чудеса в жизни народа израильского, а потом они попадают куда? В пустыню. А мы все знаем, что плохо в пустыне, ну, кроме того, что там загорать можно, и солнце очень хорошо так жарит. Пить нечем, да, если кто-то пить хочет, у нас вода есть. И в пустыне что? Ничего не растет. То есть есть тоже нечего. Если ты ничего в пустыню не принес, то ты что? И на сухом пайке, и на голодном пайке, да? И заметьте, что произошло? Народ израильский, он что сделал? Все встали на колени и начали молиться, просить: «Господь, ты наш Бог, ты сделал такие чудеса, и мы верим, что ты можешь нас обеспечить пищей». Что они сделали? Они возроптали. Заметьте, есть всегда выбор. Можете повернуться к своему соседу и сказать: «У тебя есть всегда выбор». У тебя есть всегда выбор. У меня есть всегда выбор. У нас всегда есть выбор. У нас всегда есть выбор, либо мы продолжаем доверять Богу, либо мы начинаем роптать на Бога, на людей, на служителя, на пастыря, на соседа, на друга, на сотрудника по работе. У нас всегда есть выбор. Либо поверить, что обстоятельства поменяются, и на основании этой веры начать просить у Бога, чтобы Господь вмешался в эти обстоятельства, то, что происходило до этого. Потому что произошло, когда они стали перед Красным морем? Они же могли точно так же роптать, и их бы там просто бы затоптали бы эти египтяне на своих колесницах безоружных. Но Бог дал веру, да? Бог проговорил Моисею, и он поверил в Бога, да? Он вошел в это Красное море, да? Он поставил свой посох, и море разошлось. То есть, когда мы поступаем по вере, то есть у нас есть выбор, да? То Бог совершает то, что Он хотел совершить в нашей жизни. Но когда мы допускаем в нашей жизни ропот, а я говорил, да, что ропот – это одна из причин, которая может нашу веру что? Уничтожить или убить, да? Или, так сказать, полностью нейтрализовать. Вроде вера была, вот только что была, только что верил. Вот, ну, даже вот если повернуться, то можно увидеть облачный столб, да? Вот, и я же верю, Бог есть. А вот поворачиваюсь сюда, а здесь в пустыне ничего нету. И тут я уже не верю, да? И начинаю роптать. И ропот – это не то, что приходит в жизнь только людей, которые неверующие, неблагодарные, такие вот, ну, знаете, есть вот люди, которые говорят: «А, то есть горбатого могила исправят», да? Но заметьте, ропот приходит не в жизнь тех людей, которые, ну, вот они все время всем недовольны и все время все не так. И правительство не такое, и начальник на работе не такой, и сосед не такой, и жена не такая, и дети не такие, ну, все не такое. Ропот приходит в жизнь тех людей, очень часто, к сожалению, которые до этого, у них все было нормально, все было правильно, они были верующие. Народ израильский, до этого момента все в их жизни было хорошо, они были верующие, и они возроптали. И давайте посмотрим, что Бог как бы сказал, или как Бог отреагировал на эту ситуацию. 4 стиха. «И сказал Господь Моисею: вот я одождю вам хлеб с неба, И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Заметьте, народ израильский возроптал. Но был ли у Бога ответ или решение этой проблемы? Было или не было? Было. Оказывается, у Бога уже было решение этой проблемы. Оказывается, у Бога уже был план, как обеспечить целый народ, да, не небольшую церковь, да, не небольшой, не один дом там девятиэтажный или шестнадцатиэтажный, а целый народ. Там на тот момент было 60 тысяч только пеших, когда они выходили. Или 600 тысяч, 600, спасибо, кто внимательный. 600 тысяч пеших, да, это получается, нет, там говорится пеших. Писание, посмотрите. Пеших, те, кто могли идти. То есть это не учитывая, получается, детей или там, допустим, стариков, которые, может быть, ехали на повозках. Пеших мужчин, да? Кроме детей. Спасибо. Вот, видите? Смотрите. Спасибо вам, что поправляете. Видите, я совсем память плохая. Вроде и читал, и уже забыл. Тут помню, тут не помню. Спасибо за уточнение. Заметьте, огромнейшее количество людей. 600 тысяч только мужского населения, да, ну, прибавляем еще как минимум 600 тысяч женщин, а может больше, да, ну, и еще детей, наверное, тоже 1600. То есть, ну, где-то 2-3 миллиона, да, ну, такой вот небольшой маленький город Киев такой вот передвигается по пустыне. И заметьте, у Бога, да-да, еще были люди, да, которые поверили тоже вместе с, как бы с народом израильским, вместе с ними пошли, то есть которые были иноплеменники, да, но которые уверовали в Бога. И заметьте, для такого огромнейшего количества людей у Бога было что? Решение, ответ. Мы очень часто, ну я буду про себя говорить, я очень часто сомневаюсь, или мне очень часто тяжело поступить по вере, и я очень часто как бы терзаюсь. А есть ли у Бога решение вот моей проблемы небольшой. Это не накормить там 3 миллиона или больше людей. Моя какая-то просто, ну, насущная, может быть, проблема одного дня, какой-то одной ситуации или решение каких-то, ну, как бы взаимоотношений, то есть просто то, что можно выяснить одним разговором. И я очень часто, я надеюсь, вы, ну, как бы всегда в этих ситуациях не сомневаетесь, всегда вы верите, но я очень часто ловлю себя на том, что вот я колеблюсь. У меня вот где-то вот эта моя вера, она куда-то иссякает. И иногда появляется внутри ропот или недовольство. И сомнение, что точно ли Бог эту ситуацию решил? Точно ли Бог предусмотрел? И знаете, я не знаю, какие вы сейчас проходите обстоятельства. Но если сейчас в вашей жизни вы столкнулись, это в буквальном смысле какая-то пустыня, да, физическая, что-то вот, чего-то нету, что-то отсутствует. Вы чего-то лишены, но вы в этом нуждаетесь. Народ израильский, он был лишен пищи, да, но он в этом нуждался. Люди прекрасно понимали, ну, можно день не поесть, да, если вода есть, ну, можно 2 дня не поесть, дети будут кричать, но, ну, как бы еще будут живы. Можно 3 дня не поесть, но потом в пустыне, да, что начнется? Просто все начнут изнемогать и умирать. И знаете, вот здесь вот выбор. Мы, зная о том, что Бог, Он является нашим обеспечителем. Мы, зная о том, что у Бога как бы все предусмотрено, даже когда мы, может быть, совершенно не представляем, как это Бог предусмотрел, у нас есть выбор. И заметьте, очень часто, как в этой ситуации, на самом деле это не вопрос недели или месяца, это был вопрос буквально нескольких минут. Вот то, что не сделал народ, это сделал Моисей. Он пришел к Богу, и Бог ему сказал: «А у меня, Моисей, есть решение, у меня есть ответ». Не нужно было роптать, не нужно было терять веру или как бы отказываться от веры в меня. У меня есть обеспечение, у меня есть обеспечение, у меня есть восполнение вашей нужды. И заметьте, что Бог говорит, почему Он допустил эту ситуацию. 4 стих, когда Он говорит, что Он одождит хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне, что сделать? Испытать его. Испытать его. Дабы испытанная вера ваша и моя, да, она была драгоценнее золота, которое огнем переплавляется, и которое так ценится в этом мире. Бог нас испытывает. Бог испытывает нашу веру. Знаете, вера, которая не прошла испытания, она ничего не стоит. Вера, которая не прошла испытания, она ничего не стоит. Есть такая хорошая пословица, я думаю, вы мне напомните. Друг познается в чем? В беде. Казалось бы, ну, классно с друзьями отдыхать там где-то, поехать на пикник, да, на море, еще куда-то, зимой там снежную бабу вместе слепить, там снежки поиграться, если это дети. Но на самом деле настоящая дружба, настоящее доверие, оно познается в каких-то испытаниях. И знаете, Бог, может быть, нам это не нравится, но Бог, Он ценит тот дар веры, который Он дал вам и дал мне. И поэтому Он время от времени, у каждого с разными переводами и по-разному, Он нашу веру что делает? Испытывает. Почему? Не потому, что наша вера, она какая-то неправильная или плохая, но для того, чтобы мы больше оценили или больше поняли, что Бог хочет для нашей жизни. И заметьте, даже эти обстоятельства, с которыми столкнулся народ израильский, это было всего лишь испытание, всего лишь проверка, кому они побегут, когда они столкнутся с этими обстоятельствами. Побегут они к своему начальнику на работе, да, и начнут его трусить. Начальник, дай денег, у меня не хватает, ты задержишь зарплату, да? Или они начнут молиться за начальника и просить, что, ну, возможно, это не от начальника зависит, да? И в этой ситуации не зависело, допустим, от Моисея, хотя к Моисею и Караону пришли с претензиями, сказали: Моисей, ты нас вывел, а теперь отвечай за то, что сделал, да? Давай нам еду. И заметьте, следующее, с чем сталкивается наша вера, это с испытанием. Первое, да, это ропот. Второе, это испытание. Когда мы проходим испытание, мы что-то для себя как бы усваиваем или чему-то учимся. И заметьте, вот дальше мы давайте посмотрим, 6 стиха. «И сказал Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской». Казалось бы, а разве они не знали, что Бог их вывел из земли египетской? Или они, очень короткая память была, уже забыли, да? Или они не могли повернуть голову и посмотреть на этот облачный, да, или огненный столб? Но заметьте, что происходит, когда мы впускаем в свое сердце ропот или когда мы не проходим те испытания, которые Бог позволяет, чтобы они происходили в нашей жизни. Мы что? Мы уже теряем нашу веру. И нам нужно по-новому узнавать, а есть ли Бог? А действительно ли Он все усмотрел в моей жизни? Или Бог где-то там, ну, отвлекся, уехал куда-то там на Канары, отдыхает и уже, ну, про меня забыл? И Моисей говорит: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас? Заметьте, Бог слышит не только молитвы. Бог слышит не только молитвы, Он слышит и наш ропот. Но знаете, если молитва, она приятна Богу, потому что это обращение сына к отцу, это обращение дочери к отцу, это обращение ребенка, когда ребенок прибегает и просит: папа, дай мне поесть. И мы знаем, ну это моя же ответственность. Я как отец, я ответственность, чтобы у моих детей было что поесть. И ответственность, чтобы если нет чего поесть, пойти в магазин и еду купить. Если нет денег, то что-то как-то, ну какими-то путями, то есть эти средства найти, чтобы было за что купить. И знаете, Бог точно так же, Он ожидает от нас того, чтобы мы относились к Нему как к Отцу. Но Бог слышит и ропот, и до определенного момента Он даже на наш ропот реагирует. Мы недовольны, мы бурчим, И Бог, Он как бы, хорошо, я еще раз как бы проявлю свою милость, я еще раз как бы ты испытание не прошел, но я просто по своей милости даже на твой ропот отвечу, как бы решу это обстоятельство. И дальше написано, «И сказал Моисей, узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот вас, который вы подняли против Него, а мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицом Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. Заметьте, все, что нужно было, все, что нужно было народу израильскому сделать в этой ситуации, не роптать на Моисея, не проклинать его брата Аарона, не проклинать их маму и папу, что они их родили, и вот они их так вот подманули, подвели и вывели из Египта. Все, что им нужно было. Обратиться к Богу. И заметьте, что произошло, когда они возроптали? Что исчезло из их жизни? Что исчезло? Слава Божья. Божье присутствие исчезло. И вера, да, исчезла. Но исчезло самое главное, то, что мы так ищем. Исчезло Божье присутствие. Но когда они предстали, когда они послушались слова Моисея, да, и они предстали пред Господа, и Моисей говорит, а теперь обернитесь. Посмотрите, а Бог-то не ушел. Вот оно облако. Хотя в этот момент, когда они роптали, заметьте, ну я не знаю, была ли это духовная слепота, или на самом деле просто это облако исчезло, Божьего присутствия. Но на самом деле весь народ, который в этот момент, он впустил в свое сердце ропот, весь народ, который не принял вот это Божье испытание, сказал, оно мне не нужно. Мне в Египте было хорошо, зачем мне эти испытания? Меня там и так испытывали каждый день, пахать с утра до ночи. Зачем мне еще тут испытания в пустыне? Я же выходил, чтобы отдыхать, чтобы в землю обетованную попасть, а не чтобы испытания проходить. Но заметьте, ропот и непринятие тех испытаний, которые Бог допускает в нашей жизни, они закрывают от нас Бога. Мы перестаем Его видеть. Не просто, если народ израильский, они перестали Его видеть физическими глазами, мы перестаем Его, Бога, видеть в обстоятельствах нашей жизни. И мы становимся, у нас такой большой вопрос в жизни. А стоит ли дальше верить в Бога, если мы не чувствуем, если мы не видим, если в обстоятельствах, мы не замечаем руку Божию, ничего не происходит, ничего не меняется. И знаете, вот это вот самое главное испытание. Когда человек допустил ропот в свое сердце, когда человек не прошел какое-то испытание, потом уже встает вопрос, а стоит ли вообще верить в Бога? А стоит ли держаться за это спасение? Или, может, лучше его оставить, оно что-то ненужное, и пойти назад в Египет и сказать, все, каемся, берите нас назад на работу, готовы работать в два раза больше, еще и по ночам будем работать, только кормите нас, как бы платите нам зарплату, 3 копейки в день или сколько там им давали. Но знаете, благая весть в том, благая весть в том. И почему Иуда напоминает верующим этот пример? Благая весть в том, что как только мы обращаемся, независимо, это человек нам сказал, или откровение свыше нас посетило, или мы в церковь пришли, и мы анализируем, просто сидим на проповеди и просматриваем неделю, то, что произошло за неделю, и мы замечаем, что мало-помалу, через какие-то обстоятельства, ситуации, в сердце вот вошел этот ропот, потом было какое-то испытание, мы его не прошли, то есть соблазнились, где-то пошли уже, поддались искушению. И где-то уже у нас вот появился вот этот вопрос, а стоит ли вообще доверять Богу? А стоит ли вообще идти за Богом? Потому что тот вопрос, который возник в сердце евреев, кроме того, что они роптали, что еды нету, у них возник очень большой вопрос, а стоит ли дальше идти за Моисеем и за Аароном вот в эту землю обетованную, если уже сейчас все так плохо? А стоит ли дальше доверять Богу, если уже сейчас я сталкиваюсь с такими испытаниями и обстоятельствами в моей жизни, которые мне совсем не нравятся? Совсем не нравятся. Заметьте, церковь, не только когда вы были неверующие, не знали Бога, в вашей жизни были обстоятельства или проблемы, которые вам не нравились, да? Но и когда мы уже приходим к Богу, когда мы уже какое-то время, да, верующие со стажем, мы уже, как народ израильский, а мы и родились как бы уже евреями, то есть верующими, избранным народом. Но заметьте, всегда и вам, и мне придется отвечать на вот этот вопрос. А почему мы верим Богу? А почему мы следуем за Ним? А что нас побуждает идти за Ним? И истина в том, что Бог, Он слышит, Бог, Он отвечает, и Бог дает свои благословения. С 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его каждый, постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы и собрали, и кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Заметьте, что Бог явил в этот же день народу израильскому. Бог явил им свое обеспечение. Заметьте, им нужно было всего лишь потерпеть один день, с утра до вечера. Всего лишь один день. Мы так часто, я так часто, не готов терпеть и ожидать ответа от Бога всего лишь один день. Что меняет в нашей жизни один день? Очень часто недели проходят, месяцы проходят, и мы оглядываемся, а в нашей жизни никаких изменений или перемен. Очень часто, на самом деле, мы так думаем, что вот если сейчас вот Бог не ответит, то ну все, уже дальше и не жить. На самом деле, все, что нужно, это подождать один день. Все, что нужно, это обратиться к Богу, спросить, Господь, я не понимаю, почему сейчас в моей жизни вот это испытание, или это пустыня, или этот недостаток, но я доверяю Тебе, что если Ты меня откуда-то вывел, то значит Ты меня куда-то ведешь. И если Ты меня уже однажды благословлял, защищал, являл свои чудеса, спас меня, это самое огромное чудо, спас меня. Заметьте, народ израильский, и я хочу просто эту истину подчеркнуть, мы часто промениваем самое главное чудо на вообще ну, как бы вещи, которые ну, я бы не назвал чудесами. То есть в этой ситуации уже часть людей, я не знаю, какой процент, но уже часть людей, они променяли Божье спасение на вот эту вот как бы хороший сытный ужин с перепелами и с лепешками из манны. Очень часто мы меняем то, что вообще нельзя оценить спасение, на какие-то ну, просто текущие наши нужды, на восполнение каких-то вот текущих, так сказать, недостатков. И заметьте, что Бог показал. То знамение, которое Бог дал через манну, которую Он одождил с неба. Сколько Бог дал манны? Кому-то не хватило, да? Кто-то наелся, а кто-то голодный остался. Или что произошло? Что Бог показал? Все получили сколько? Столько, сколько им было нужно. Заметьте, это тоже прообраз. В Новом Завете, в послании к евреям, Павел он говорит, что то, что написано, да, или то, что мы читаем, вот эти истории, часто они кажутся, ну это было давно, это все для нас прообразы. Это прообразы того, что Бог сегодня хочет делать в нашей жизни. И знаете, вот этот прообраз манны, он говорит о том, что Бог всегда дает нам столько, сколько нам нужно, сколько нам достаточно. И вы можете увидеть, что даже те, у кого, кто собрал много, у них почему-то излишка не было. А те, кто собрали мало, у них сверхъестественным образом как-то оно все дополнилось и восполнилось. И заметьте, Бог в этом показал свою верность и свою заботу. И другая истина, что Бог дал, это была не единоразовая акция, да? Один раз Бог их накормил, а потом говорит, а теперь за свое неверие, все, погибайте тут в пустыне. Что произошло на следующий день? То же самое. Опять Бог дал манну. А что произошло на третий день? То же самое, опять Бог дал манну. А что произошло на четвертый день? И опять Бог дал манну. И на пятый день, и на шестой день. А на шестой день дал в два раза больше, так что им еще было на субботу, да, чтобы в субботу отдыхать и ничего не делать. То есть Бог дал им обеспечение. И заметьте, в этом есть истина Божия, что Бог дает нам всегда столько, сколько нам нужно. И Бог будет давать нам каждый день. Вот эта истина о том, что Бог питал народ израильский на протяжении всего их пути или всей их жизни в Египте. И причем мы знаем, что Бог не планировал, да, чтобы они там 40 лет блуждали. Бог хотел, чтобы они прошли эту пустыню и вошли в землю обетованную. Но даже когда они не вошли в землю обетованную, Бог что? Он махнул на них рукой и сказал, да, погибайте вы тут, голодные и жаждущие. Да? Так Бог сделал. Он продолжал. И те, кто верили, и те, кто не верили, Он их питал одинаково. Только, к сожалению, как пишет Иуда, неверовавшие, они так в этой пустыне и остались. Неверовавшие, они погибли. Почему? Потому что Бог на них рукой махнул. Бог махнул на них рукой или нет? Они махнули рукой на Божье спасение. Они пренебрегли. И заметьте, это ваш и мой выбор. Ваш и мой выбор. Веру мы можем либо утратить, отвергнуть, да? Разрушить своими как бы поступками, либо мы можем ее созидать. Когда нам трудно, да, не на Моисея роптать, да, не на своего мужа или жену, не на своего начальника, не на лидера домашней группы, но прибегать к Богу, говорить, Господь, я тебя не вижу. Господь, я не понимаю, почему эти обстоятельства в моей жизни. Господь, ну, мне нужно, это действительно, ну, как бы вопрос не просто, ну, моей прихоти, что вот мне холодильник там полупустой, я хочу, чтобы он был полный. Вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. Если у меня не будет этой еды, то ну, не просто я умру. Они же, я думаю, не только там такие эгоисты, да? Не думайте, что они вот все были эгоисты, да, вот такие там взрослые дяди, тети. Они переживали за своих детей. У них были дети, у них были семьи. Они переживали за своих бабушек, дедушек, которые, ну, не могли... так сказать, о себе позаботиться. Они переживали, думаю, не только о себе. Они переживали о своих семьях. То есть не думайте, что у них совсем они такие вот, ну, евреи такие вот корыстливые, вот все дай, 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 то есть и все мало, да, сколько не дай. Нет. Евреи очень хорошие люди. Очень хорошие. Намного есть чему у них поучиться. Очень хорошие у них семьи, очень хорошие дети. Они умеют благословлять детей. То, чем нам нужно учиться как церкви и как верующим. Но заметьте, да, и евреи тогда, в те времена, и мы сегодня, как верующие, мы стоим перед тем же самым выбором. За нашу веру идет сражение. Иуда, в прошлый раз мы читали, он ободрил верующих, он говорил, подвязайтесь или сражайтесь. Да, у нас такое слово, может быть, не очень понятное, да, подвязайтесь. Это что, ну, просто ремешок заправить в штаны, да, или там, я не знаю, как-то завязать что-то на поясе, да. Но на самом деле это слово, оно значит «сражайтесь за ту веру, которую вы получили, за ту веру, которую однажды вам кто-то передал. Кто-то был святой, кто-то ходил в Божьем присутствии, кто-то свою веру сохранил, и он от своей веры вам передал веру». И Иуда говорит «подвязайтесь за эту веру, сохраните свою веру от ропота, сохраните свою веру от сомнения, сохраните свою веру от того, чтобы разочароваться, когда придет испытание, сохраните свою веру». От того, чтобы усомниться, что Бог, Он обеспечит вашу нужду. Сохраните свою веру. И не просто сохраните только вы свою веру, но станьте тем человеком, который передаст эту веру дальше. Передаст эту веру следующему поколению. Моисей не просто сохранил свою веру. Он не просто сохранил. Кто это знает? Он передал свою веру кому? Иисусу Навину. Он передал свою веру Хальву. Он передал свою веру тому поколению, которое вошло в землю обетованную. Он не только свою веру сохранил, он не только переживал о том, чтобы, ну, главное, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня все было, чтобы холодильник был полный, а там, ну, хоть Земля горит. Мы знаем, что был такой вот царь в Ветхом Завете. Но самое главное, что при моей жизни будет мир, а то, что моих детей там постигнет, ну ладно уж там. Главное, что я как бы доживу нормально, как бы не увижу всего этого. Но знаете, Бог хочет, чтобы у нас было другое отношение. Бог хочет, чтобы мы сохранили свою веру. Сохранили свою веру и передали эту веру дальше. Передали эту веру своим физическим детям, передали эту веру тем духовным детям, тем людям, которые Бог даст нам. И чтобы мы передавали вот эти принципы, что на самом деле у Бога всегда есть ответ. У Бога всегда есть обеспечение любой нужды. И на самом деле очень часто не нужно долго ждать. Очень часто ответ он приходит достаточно скоро, достаточно быстро, если мы обращаемся в правильном направлении. Если мы просто всего лишь на 180 градусов повернулись и посмотрели там, где только что не было вроде бы Бога, не было Божьего присутствия, а Господь пришел, а Господь уже рядом, а Господь уже дал ответ. И другая истина, еще одна истина, которую хочу просто напоследок как бы подчеркнуть. Как вы думаете, кто собирал манну? Кто собирал манну? Ну вот в семье, допустим, есть родители, да, есть вот там грудные дети, есть пожилые старики. Кто собирал? Допустим, вот у меня Ерымка, да, ему годик. Вот он ходил там и на всю семью собирал, да, манну. Кто собирал? Собирал тот, кто как бы имел возможность, или тот, кто имел способность собирать. И заметьте, Бог сегодня на вас и на меня, церковь, возлагает вот эту ответственность. Мы должны не только для себя манну насобирать, да? Ну, главное, мы пришли в церковь, послушали проповедь или вот попели песни. Главное, вот меня на душе отлегло, мне стало хорошо, все, я уже веру не теряю. Уже как бы у меня вера, так сказать, окрылилась, мне уже хорошо, все. Можно возвращаться домой, еще неделю моего мужа потерплю, да, или еще неделю моих детей потерплю, еще неделю моего соседа потерплю. Но заметьте, они собирали манну и на себя, и на всю семью. Бог дает не только на вас и на меня, церковь. Бог дает с избытком, так, чтобы вы могли накормить всех тех людей, которых Бог поместил в ваше окружение. Это Божья истина. Может быть, она не сразу заметна, но вы еще раз перечитайте. Кто собрал много? У него не было избытка. Всем хватило, да, в его семье, но избытка не было. То есть было столько, сколько нужно. И кто собрал мало? Тоже хватило на всю семью. И на тех, кто собирал, и на тех, кто не собирал, тех, кто даже не мог выйти в это поле, тех, кто даже не мог наклониться, потому что, может, у него уже там спина плохо сгибается, да, или он, может, еще под стол пешком ходит. Бог возлагает на вас и на меня, церковь, вот эту ответственность, собирать вот эту манну, эту духовную манну. Бог хочет давать вам, это, ну, как бы еще одна такая истина, и я на этом заканчиваю. Заметьте, Бог дает манну не только в воскресенье. Бог давал манну что? Каждый день. И кто был ответственен, чтобы, да, мы уже немножко этот момент затронули, кто был ответственен, чтобы эту манну собирать? Один Моисей, да, Бог ему дал такой огромный, я не знаю, там, самосвал или трактор, и он в него там вместе с Аарон нагружал там, а Моисей там свозил, да, там стан и на кучу ссыпал. Кто был ответственен, чтобы вот эту манну брать? Все. Все. Мы иногда очень хорошо, и я очень так, ну, тоже легко, мы на кого-то стрелки переводим. Ну, вот пастор, вот лидер, вот там еще кто-то, вот мой муж должен, или там жена, или еще кто-то должен позаботиться обо мне. Но ответственность, церковь, чтобы получить эту духовную ману, которая есть у Бога, и Богу не жалко ее, Бог ее каждый день давал, ответственность лежит на вас и на мне. И я не могу за вас завтра почитать Библию. Мне бы, может быть, хотелось бы, может, если кто-то, ну, как бы, имеет в этом потребность, конечно, можно, там, вы можете мне позвонить, я вам по телефону, там, прочитаю несколько стихов. Но заметьте, ответственность, чтобы вам завтра получить духовную манну от Бога, да, вот это Слово Божие на завтрашний день и на вторник, и потом на среду, на ком она лежит? На пастыре? Конечно, на пастыре. На Моисее, Моисей виноват. Ответственность на вас, да, и на мне. Чтобы вам встретиться с Богом, и чтобы вам, допустим, не роптать, а наоборот, ну, как бы, искать Божьего лица, спрашивать: Господь, ну почему так? Ну я не понимаю, да, ты видишь, что уже там сердце что-то не то. На ком лежит ответственность? Моисей должен бежать, да? Нет, должен пастор, да, помолиться и спросить, почему вот в моей жизни вот что-то не так, что-то... На ком ответственность? На каждом из нас. Заметьте, на Моисея была своя ответственность, и Моисей свою ответственность не перекладывал. Когда весь народ возроптал, он что? Он тоже сказал, а, ну на вас, и я буду роптать. И я вместе с вами сейчас начну жаловаться Богу, какие вы плохие. Он кому побежал? Он побежал к Богу. И он начал спрашивать, Господь, ну, меня не устраивает такая ситуация. Я выводил твой народ, я выводил их не для того, чтобы они тут роптали и веру теряли, были недовольны. Я их выводил, чтобы они вошли в землю обетованную. И он получил ответ. Получает ответ тот, кто ищет. Иисус сказал, ищите, что? И потеряете, да? И найдете, да? Стучите, и вам никогда не откроют, да? И отворят вам, да? Просите, и что? И дано будет вам. Заметьте, на самом деле, сохранить веру не так сложно, хотя и потерять тоже легко, да? И знаете, вот здесь вот такая тоненькая грань. Иногда кажется, вот я же говорю, возвращаемся к прошлой теме, да? Можно ли потерять спасение? Нет, потерять нельзя, но отказаться очень просто. Потерять нельзя, но даже ангелы, одна треть ангелов, почему-то она отказалась быть в Божьем присутствии. То, о чем ну, нормальный человек, который хоть немножко имеет представление о Боге, он мечтает там быть, на небесах, он мечтает иметь жизнь вечную. А одна треть ангелов сознательно взяла и вот так вот однажды хлопнула дверь и сказали, ну, как-нибудь мы и с Люцифером неплохо там на земле проживем, как-нибудь мы там что-нибудь там свое какое-нибудь царствие небольшое построим. Даже ангелы, они отказались. И давайте мы будем ценить ту веру, которую Бог нам передал. Давайте мы будем не только о себе переживать, да, но понимать, что на нас ответственность собирать манну на себя и на соседа, да, на себя и на своего сотрудника на работе, на себя и на своего мужа или жену, на себя и на своего сына или дочь. И иногда нам нужно молиться и за себя, и за соседа. Моисею приходилось молиться и за себя, и что? За очень много соседей, да, за целый народ ему приходилось молиться. И мы знаем, что было несколько моментов, когда уже у Бога терпение закончилось, и он говорит, ну, но такой народ, уже ну, такое отвержение как бы спасения, да, вот если ангелы отвергли, и они так отвергают, ну все, ну, не хотят, не надо, хотят погибнуть, но пожалуйста. Но Моисей даже в этих ситуациях, мы знаем, если вы дальше прочитаете, он был тем человеком, который молился и за себя, и за этот народ, и за себя, и за тех, кто сознательно отвергнул, оставил свою веру. Не потерял где-то, не из кармана она у него выпала незаметно, да? Не в трамвае у него вытянули веру, да? И он вдруг вышел из трамвая и неверующий. Зашел верующий, а вышел неверующий, да? Украли веру. И надо так легко сказать, вот... Украли у меня веру, вот это мои там родители такие плохие, или вот дети такие нехорошие. Украли веру. Отказался. Отказался, не подвязался, не сражался. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться. Я надеюсь, что ну, как бы это слово не для вас. Скорее всего, это слово для вашего соседа. Мы никогда не сомневаемся, никогда не ропщим. Правда, церковь? Все у нас всегда в жизни хорошо. Мы всегда доверяем Богу, всегда верим, что Господь мой обеспечитель, Бог обо мне заботится. И когда холодильник полон, и когда холодильник пустой, и когда на работе зарплату платят, и когда задерживают, и когда зарплата, ого, и когда зарплата такая, нужно еще посмотреть, да, поискать. Но знаете, я надеюсь, что мы немножко... Иуда, он написал свое послание, говорит, напоминаю вам. Есть вещи, которые мы знаем. Народ израильский знал, что Бог есть, и Он точно есть, и Он рядом есть, и Он недалеко. Есть вещи, которые мы знаем. Но знаете, иногда наши знания не расходятся с нашей верой. Как бы почему-то они не идут в одном направлении. Есть люди, знающие о том, что Бог реальный, но при этом почему-то неверующие или пренебрегающие им. Как бесы, да? И Иаков писал. И бесы что делают? Не верят, и спокойно живут. Они веруют и трепещут, они боятся, они понимают, что их ждут. И знаете, я не знаю, как бы насколько сейчас для вас актуальна вот эта вот проповедь, да, о вере, да, о том, что веру можно, оказывается, потерять из-за ропота, из-за того, что мы не проходим какие-то испытания в нашей жизни. Но я надеюсь, что вы и я, в том числе, мы примем для себя вот это откровение, что у Бога всегда есть ответ. У Бога всегда есть вот эта манна сокровенная. Может, до этого вы никогда не кушали, да? Народ израильский до этого никогда манну не кушал. Когда они увидели, они даже не поняли, что ее кушать можно. Знаете, иногда то, что Бог для вас, для меня приготовил, мы, может быть, даже не поймем. Ответ придет, а нам нужно еще у кого-то. Моисей, а что это такое? Лидер, а что это такое? Что это в моей жизни такое необычное произошло? Я не понимаю. Я же вроде просил об еде, да? Ну, мы представляем, батон, наш такой нарезной, да, там такой каравай, там, я не знаю, украинский, там еще что-то, там маслечко, да. Знаете, иногда Бог отвечает, делает что-то новое, потому что Он Бог. И давайте сейчас молиться, я просто хотел бы вместе с вами согласиться молиться. Я не знаю, может быть, кто-то, вы в своей жизни заметили, что где-то у вас, может быть, еще не было ропота, но он уже где-то так вот подкрадывался, да, так. Уже стучал в ваши двери, так достаточно настойчиво. А может быть, вы сейчас как раз человек, который проходите какое-то испытание, и вы, ну, не видите пока выхода, да? Пока нету ответа, да? Как вот народ израильский. Нужно было день подождать, чтобы увидеть ответ. Но с утра не было видно, что будет, ну, какой-то ответ. Возможно, вы вот сейчас такой человек. И знаете, я хотел бы вместе с вами молиться о том, чтобы в нашем сердце, в нашем разуме, вот наш духовный взгляд, он переключился с обстоятельств на Бога. С того, что мы, может быть, уже на людей где-то вот пеняем, на кого-то, ну, независимо, это служитель, или это просто член вашей семьи, или сотрудник, чтобы ваш взгляд переключился с человека на Бога. Чтобы ваш взгляд переключился с испытания, с проблемы на Бога. Потому что испытание, оно само по себе вашу веру не укрепит, не утвердит. Человек сам по себе, он вашу веру, ну, как бы не утвердит. И ропот, да, или ну, то, что вас сейчас как бы выводит из себя, он вашу веру не утвердит. Только Бог может вашу веру укрепить, повернуть вас в нужном направлении, чтобы вы увидели Божье лицо, Божье присутствие. И только Бог может дать вам ответы. На многие вопросы, на что-то, может быть, я могу вам ответить и подсказать, или кто-то из верующих, кто-то из служителей. Но есть ответы, которые только Бог может дать вам. Только Бог. И давайте мы сейчас будем об этом молиться. И открывайте свое сердце Богу. Просите вот то, в чем вы сейчас имеете нужду. И вот простые истины. Иисус сказал, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Давайте мы на основании этого слова сейчас придем к Богу. И доверим все эти обстоятельства, ситуации, все, что сегодня атакует вашу и мою веру, или, возможно, веру вашего соседа, вашего друга, брата. Давайте мы об этом помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за это напоминание. Я благодарю Тебя за это слово, за эту проповедь, которую написал однажды Иуда, и то, что он побудил верующих, и сказал, напоминаю вам, подвязайтесь за веру, однажды переданную вам от святых. Боже, мы сегодня хотим сами себе напомнить через это местописание, которое мы читали, через те истины, которые Ты нам проговорил, мы хотим себе напомнить и утвердиться в том, что моя ответственность сражаться, моя ответственность хранить то, что Бог мне дал, моя ответственность созидать ту веру, которую Бог вложил в мое сердце. И, Боже, я сегодня также беру ответственность не только за себя, чтобы мне было хорошо, чтобы мне получить тот духовный хлеб, ту духовную манну, в которой я нуждаюсь. Я сегодня беру ответственность, чтобы молиться о том, чтобы Твое восполнение, Твой ответ, он пришел в жизнь моей семьи, в жизнь моих соседей, в жизнь моих сотрудников, в жизнь тех людей, которым Ты посылаешь, чтобы я им служил, те, которые сегодня находятся в какой-то проблеме или нужде, в какой-то зависимости. Я сегодня беру ответственность на себя, чтобы собирать манну на себя и на тех людей, кто сегодня не может эту манну собирать, кто сегодня, может, даже не понимает, что это такое и как это может решить проблемы в его жизни. Я беру на себя ответственность, чтобы укреплять, утверждать свою веру в тебе, и чтобы прибегать к тебе, когда другие, может быть, разочаровываются, когда другие говорят: «Та, махни на это рукой, та, перестань доверять Богу, та, зачем тебе такой Бог, зачем тебе верить в Него, ведь все в жизни не так, ведь все обстоятельства не так, ведь все рушится». Боже, я беру на себя ответственность обращать свое лицо к Тебе и не роптать, но искать у Тебя ответа. Я верю, что как у Тебя был ответ для народа израильского, точно так же Ты это написал как прообраз для того, чтобы мы были уверены и знали, что у Тебя есть ответ и восполнение всякой нужды по богатству Твоей милости для нашей жизни. И, Боже, мы сегодня молимся о том, чтобы никто в этой церкви, в этом собрании, он не потерпел кораблекрушение веры, чтобы никто не отвергнул то спасение, которое Ты ему дал. Боже, сохрани нас от самоуверенности, от ложной самонадеянности, от какого-то лицемерия, когда в жизни все плохо, а мы делаем вид, что все хорошо, и мы не даем возможность другому человеку нам послужить, не даем Тебе возможность прийти через другого человека и восполнить нашу нужду. Боже, дай нам быть искренними, открытыми, людьми, которые ищут, людьми, которые просят, людьми, которые настойчиво стучат, когда у них есть проблема, людьми, которые достаточно настойчивы и достаточно смиренны, чтобы просить, когда есть нужда, просить у Тебя, как у Бога, просить у людей, просить, чтобы за нас молились, просить, чтобы нам помогли, просить, чтобы нам что-то пояснили или что-то сделали для нас. Боже, дай нам быть в этом смиренными, чтобы мы во всем этом принимали Твою помощь и Твою руку через те обстоятельства, через тех людей, которых Ты уже сегодня поместил в нашей жизни, а не рядом с нами, как Моисей, и Ты хочешь давать нам ответы, Ты хочешь созидать нашу веру, Ты хочешь делать нас благословением для нашей страны, для нашего города, для тех людей, кто находится рядом с нами, тех, кто далеко. Боже, мы благодарим Тебя за это. И благодарим Тебя за то, что Ты Бог, обеспечитель наш. Ты Бог, который дает все потребное нам для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса Христа. Аминь.